ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 9, глава 6, текст 49, падение Субхари Муни, санскрит. Саккадачи тупасина,
саккадачи тупасина,
саккадачи тупасина,
саккадачи тупасина,
атмапахнавам атманаха,
атмапахнавам атманаха,
атмапахнавам атманаха,
атмапахнавам атманаха,
дадарша бахри чачарьо,
дадарша бахри чачарьо,
дадарша бахри чачарьо,
дадарша бахри чачарьо,
мина санга самутхитам,
мина санга самутхитам,
мина санга самутхитам,
мина санга самутхитам,
саккадачи тупасина,
саккадачи тупасина,
атмапахнавам атманаха,
атмапахнавам атманаха,
дадарша бхри чачарьо,
дадарша бхри чачарьо,
мина санга самутхитам,
мина санга самутхитам.
Сах, он Субхари Муни, когда чит, однажды, упасина, сидящий, атма апахнава, свое падение с уровня тапаси, атмана,
из-за него самого.
Дадарша,
увидел.
Бахурича Ачарья, Субхари Муни, владеющий искусством декламации.
Мина
санга, из-за спаривания рыб.
Самутхитам,
произошедшее. Перевод стиха. Однажды, когда Субхари Муни, который достиг совершенства в произнесении мантр, сидел в уединенном месте, он задумался о причине своего падения, которое произошло, когда он увидел предающихся брачным играм рыб. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что Субхари Муни пал из-за вайшнава апарадхи. Некогда Гаруда захотел съесть рыбу, но Субхари Муни по недоразумению решил ее защитить. Так он помешал Гаруде поесть и тем самым нанес серьезное оскорбление вайшнаву. Из-за этой вайшнава апарадхи оскорбления лотосных стоп вайшнава Субхари Муни утратил свое возвышенное положение и перестал заниматься мистической практикой тапаси. Никогда нельзя чинить препятствия вайшнаву, таков урок, который мы должны извлечь из истории Субхари Муни. Еще один текст. Ахой мам пашьята ме винашам тапасвинам сачарита вритасья антарджале варичара прасангат прачьявитам брамачарам дритам яд. Увы, я предавался аскезе глубоко под водой, исследовал всем правилам отшельнической жизни, но лишился всех плодов моих долгих усилий, просто увидев пару резвящихся рыб. Пусть же мое падение станет уроком для других. Саккадачиту пасина атма пахнавам атманаха тадарша бхри чачарьо мина санга самутхитам. Однажды, когда Субхари Муни, который достиг совершенства в произнесении мантр, сидел в уединенном месте, Он задумался о причине своего падения, которое произошло, когда он увидел предающихся брачным играм рыб. Увы, я предавался аскезе глубоко под водой и следовал всем правилам отшельнической жизни, но лишился всех плодов моих долгих усилий, просто увидев пару резвящихся рыб. Пусть же мое падение станет уроком для других. Песня 9, глава 6, тексты 49-50. Падение Субхари Муни. Так мы обсуждаем эту историю падения Субхари Муни, который был отшельником, совершал тапасию. Очень суровая аскеза. Это один из путей йоги. Можно тоже назвать бхакти-йогой в каком-то смысле. Любая йога, она имеет отношение к бхакти обязательно, иначе она не может быть йогой вообще. Бхакти — это стремление вверх. Это энергия, которая человека поднимает вверх в форме веры и других. Ввысь бхакти. И когда человек стремится возвыситься, это уже йога. Даже поиск абсолютной истины — это уже йога, уже бхакти-йога, уже начало. Кришна об этом говорит, что есть люди, которые интересуются абсолютной истиной. Они уже имеют любовь к Богу, он говорит. Можно считать, что они имеют любовь к Богу. Это бхакти. Просто интерес, просто поиск, интерес к Богу. И можно очень редко найти таких людей, которые ищут именно Бога. Многие ищут что-то от Бога, большинство. Но вот именно Бога искать — это редкие исключительные люди. Чистая бхакти. Другие ищут Бога через аскезу в основном, через какие-то усиленный труд. Обычному человеку кажется, что если он не потратит всю свою энергию, то ничего ценного из этого не получится, из его труда. Труд означает ценность, имеется в виду. Когда вы потратили много сил, много разума, усилий физических, когда вы работали, тогда он думает, это приобретает цену, результат, плод должен быть в поте и крови добываться. Если что-то достается без особых усилий, он говорит, это не истинный путь. Даже Харе Кришна мантра многим кажется неистинным путем, потому что им кажется, что это легкий путь. Слишком просто. То есть просто повторяя Харе Кришна, вы достигаете полного совершенства. Трудно в это поверить. Им кажется, что должны быть какие-то большие физические усилия для этого. Но Прабхупада объясняет, что это не легкий путь, как кажется. Повторение Харе Кришна мантры — это лишь просто делать, но нелегко. То есть это уже другой момент, внутренний, отдельного объяснения требует. Легких путей, конечно же, не бывает. Но Субхари Муни относился к классу тапасви. Он не воспевал, так сказать, Харе Кришна мантру как главное свое занятие. Его главное занятие было тапасия, ограничивать свою чувственную деятельность, сдерживать порывы чувств. То есть вот есть люди, которые идут таким путем, считая, что это настоящий путь, потому что требует больших усилий йоги. Под водой он сдерживал дыхание. Материалисты начинают с чакра-йогу, с нижних чакр, доступны их восприятию, с нижних, не с верхних. Верхние не ощущают, нижние ощущают. Желудок они ощущают очень хорошо, гениталии тоже. Вот два составляющих. С них и начинается медитация, с того, что я знаю о себе. То есть я знаю себя как гениталии, знаю себя как желудок. Потому что это требует всегда, так сказать, удовлетворения. Вот это моя жизненная энергия на этом уровне. Йога начинается с нижней чакры, постепенно она поднимается при помощи контроля дыхания, чувств, можно чакры поднимать энергию вверх, кундалини, и осознавать в себе более высокие сферы. С нижнего уровня до, так сказать, верхней макушки головы, тут брахмарантра уже, так сказать, до духовных сфер. Поэтому в конечном итоге это тоже цель самадхи, цель сознания Кришны. Сознание Васудевы, божественное сознание, та же самая цель. Поэтому тоже называется бхакти-йога. Можно и так заниматься, такой йогой. Но она не рекомендована, может быть, в наше время. Но Субхари Муни делал это. Если вы увидите где-нибудь йогов, которые занимаются в клубах, вот чакры, там асаны изучают, может быть, и пранаяму делают, то не смейтесь, Прабхупада говорит. Они в свое время тоже придут к сознанию Кришны, развьют в себе более тонкое понимание себя и вплоть до духовного уровня, ну, со временем, не быстро. То есть это долгий, может быть, путь, более долгий. Легче повторять Харе Кришна, конечно же, в этом смысле, проще, чем сейчас в Кали-Югу заниматься чакрами. Крайне сложный момент. Если человек поднимается до уровня анахаты, как правило, он думает, что уже достиг духовного уровня сейчас. В этом проблема Кали-Юги. Что он сразу, малейшее какое-то очищение, думает, что он уже просветленный окончательно. Я помню, как я впервые пробовал прасад. Мне показалось, что я уже очистился полностью, все. Все, больше не надо. Мне сказали, надо каждый день есть просад. Как? Я же уже ел просад, я уже очистился. Пират говорит, нет, надо всю пищу предлагать. Всю, каждый день. То, что ты ешь, нужно постоянно предлагать. Ты тут же загрязняешься. Говорю, нет, я не загрязнился. Я до сих пор просветленный, все в порядке. Это кали-юга. То есть серьезная проблема. Поэтому, не говоря уже о том, какие мистические совершенства могут проявиться в процессе этой йоги, отвлечь человека мгновенно. Когда вы обретаете могущество, и очень трудно удержаться от власти, от того, чтобы проявить это могущество в окружающем мире, практически невозможно. В век кали таких людей не существует. Если они имеют могущество и не злоупотребят этим, это очень великие-великие души раз в тысячу лет приходят, которые именно в жертву это все предлагают, как Иисус пришел и все это в жертву себя вместе предложил. Это будут поклоняться тысячи лет еще в будущем. Остальные люди нет. Нет. Они это все для себя извлекают какую-то выгоду. Поэтому йога, она очень сложна, хатха-йога в этот век кали, из-за того, что люди имеют недостатков много. Сердце нечисто, не подготовлено к этому. Но Субхари Муни практиковал это в другую эпоху. Благоприятную, более благоприятную эпоху для мистической йоги. Нашел подходящее место, нашел уединенное место. Видно, что человек был искренний. Вы так можете видеть, что если человек находит уединенное место для йоги, это искренний человек. Если же он выставляет на показ свою йогу, это не искренний человек. Не так, что он где-то сидит, медитирует на у проезжей части дороги, чтобы все видели его. И уже через год все признают его святым, конечно же. Видят его целый год, тут сидит без движения. То есть он на показ может это делать. В Индии можно видеть йогов на показ. Есть йоги, которые в Гималаях, в труднодоступных местах, в ледниках, их не увидишь. Это искренние люди, все, они там всю жизнь посвящают этому. А другие, они в миру где-то вот рядом находятся, вы их видите, как они в жару костром обкладываются вокруг себя, угли разбрасывают, в жаре специально себя держат. Ну, научились некоторой медитации, концентрации ума, и вот демонстрируют свою ситху. Если вы приблизитесь к ним ближе, подойдете, заинтересуетесь, он сразу начнет выкручивать какие-то асаны странные, там в узел себя завязывать, то есть он начнет показывать свое совершенство тоже. Вот. Это не йога, не йога. Но Субхари Муни не нашел уединенное место, он был искренним. Он уединился от людей вообще. То есть не преследовал желание славы, может быть, или выгоды, он хотел достичь совершенства. И он должен был достичь совершенства, этот человек. Он позже достигнет совершенства. То есть сейчас описывается его ошибка. Причиной послужило то, что он увидел двух рыбок перед собой, которые спаривались. Непосредственная причина его падения. И вот эта пхава называется здесь мина-санга. Мина-рыба, санга-общение. То есть можно научиться понимать, как живые существа общаются друг с другом. И увидите, что они общаются на основании одного и того же желания сексуального. Любое живое существо. Птица это или рыба, или что угодно. Научиться понимать, то есть пхава, энергия та же самая ими движет. Но Субхари Муни, поскольку долгое время провел под водой, он наблюдал жизнь рыб очень долгое время. И стал себя несколько отождествлять с этими рыбами, с их миром. Ну как, если вы уже понимаете, что там происходит, вы уже начинаете за кого-то болеть. Видите, что там какой-то вот негодяй плавает. А это вот добропорядочная рыба выплыла. Это самка, это самец. Вы уже различаете их. Это вот семья, а это вот, сказать, любовница. Ну, тот же мир, собственно говоря. Тот же мир, что у людей там все то же самое присутствует. И Субхари Муни стал переживать это внутри себя так же. Иногда, наблюдая за рыбами, стал сочувствовать их жизни, как бы подружился с ними, так скажем. Вот такая ошибка была. То есть это характерно для мистиков, которые не являются еще преданными. Даже уйдя в лес, они могут привязаться к животному, как это случилось с Махараджа Бхаратой, привязаться к олененку, не к человеку даже, просто к олененку привязаться. К любому живому существу можно привязаться. Это характерно, поскольку они еще не привязаны к Богу. Прабхупада давал пример, что вот эта лиана Бхакти поднимается по этому древу йоги, но если она не закрепилась сверху, есть риск падения обязательно. Должна закрепиться сверху, любовь к Богу, тогда человек уже не падает, лиана не упадет. А до этого момента есть всегда риск какой-то. И Субхари Муни в какой-то момент увидел, что Гаруда сюда прилетает иногда и наводит панику в рыбьем царстве, что он ест рыбу. Гаруда – носитель Господа Вишну, личный его слуга, великая, великая личность во Вселенной, все его знают. Но Субхари Муни к тому времени возгордился двумя аскезами. Подумал, а кто такой этот Гаруда вообще? Какой он имеет право здесь хозяйничать? Вот так он подумал. Он забыл о его положении. То есть Гаруда просто какая-то птица, он подумал. Более того, чувства не контролирует. Мясо ест, рыбу ест. ну, не знаю, что он там думал, но он стал сравнивать со своим положением, внешним, материальным. А внутренне забыл, что это великий преданный Господа Вишну. Чистый. Редкий случай во Вселенной находите чистого преданного. И когда в очередной раз Гаруда снова прилетел к этой реке и нашел крупную рыбу, бросился на нее и схватил Субхари Муни, выскочил из воды. Прервал свою аскезу на некоторое время и проклял Гаруду. Это было по недоразумению, здесь говорится в комментарии Прабхупады. Недоразумение заключалось в том, что он выступил на стороне рыб, хотя сам был человеком. И сам был на пути йоги. Он был сбит с толку этой привязанностью, некоторой привязанностью к рыбьему царству. Это было недоразумение просто. Ничего такого нет, что если птица ловит рыбу вообще, если так уж говорить. И люди обычно не выходят и не кричат. Убьем сейчас всех птиц, давайте, защитим рыб. Ну и бывает иногда такое у глупых людей. Но Субхари Муни, великий мистик, вдруг вот разлился проклятиями и сказал: еще раз, Гаруда, прилетишь сюда, ты умрешь. Вот мое проклятие. Вот так и сбудется. И Гаруда, он сложил свои ладони, выразил почтение мудрецу, мистику, браману, как подобает. Он вайшнав, он уважает браманов. Он понимал его уровень, но он выразил ему почтение и улетел, больше туда не прилетал, чтобы не беспокоить его. Из уважения к мудрецу. Но апаратха была совершена, и чтобы Субхари Муни извлек из этого урок, осознал это, что он не осознавал, снова погрузился с чувством выполненного долга именно, что он прав. В этом случае вступает в силу реакция, которая придет и очистит человека от этого ложного эго. Затуманил его сознание, он перестал понимать, что есть истина, что есть неистина. И как пришла эта реакция? Удивительным образом, через тех же самых рыб, к которым привязался. Причиной непосредственного падения были рыбы. Просто так же, как обычно, наблюдал их. Но вдруг заметил, что это настроение, чувственное наслаждение, которым они занимаются, проникло в его сердце прямо. Все. Вот и все. Весь проводник майя действует откуда угодно. Неожиданным образом. Ему захотелось делать то же самое. Ну, как мило. Какие милые отношения вообще. Что сделаю под водой? Только теряю время зря. Настоящая жизнь в другом. Нужно жениться, он подумал. Жениться, обзавестись семьей, будут дети. Ну, как вот живут нормальные люди? Что тут под водой сижу вообще, как дурак? Столько лет. Бесполезно трачу время. Нужно наслаждаться жизнью, как эти рыбы, как все живые существа. Естественно, живут, смотрю, у них нет никаких проблем. Они сидят в этой йоге дурацкой. И при этом они не обеспокоены, смотрите, как они счастливы все. Можно бы так показаться, если выйти на улицу, праздничный день, все люди счастливы, правда? Какие они счастливы, можно подумать. И эта пхава может проникнуть. Она не проникнет, если Кришна защищает нас. Преданность тоже не защищает нас. Но если мы совершим оскорбление, Кришна как бы устраняет эту защиту, и она может проникнуть. Откуда? От объекта нашей привязанности. Оттуда именно придет. Ниоткуда другого. Именно этот объект, который будет нам дорог, и будет причиной нашего падения. Материальная природа очень обманчива, видите. Самые дорогие объекты могут тянуть нас в самый низ вообще, на самом деле. Поэтому вот так много регуляций есть, правил, как общаться в этом мире социально, как общаться с противоположным полом в семье и прочее, прочее. Много есть законы дхармы защищают еще нас. И главный закон дхармы – это выражать почтение тому, кто выше, тому, кто старше. Вот это защищает людей от деградации общества, от падений. Вот этой скверны, которая может проникнуть в разум. И так Субхари Муни, как потом мы уже читали, он женился на 50 царевнах. Это была его потенция, накопленная за эти долгие годы. Он обрел очень красивую форму, очень привлекательного мужчины, молодого. Он омолодил себя, хотя превратился почти в медузу, живя в воде. Очень страшный вид был у него, напугал царя и принцесс. Но потом он понял, что так, в таком виде йога он не привлечет себе никакую женщину. Не понравится он, изменил свою форму. Пришел во дворец, и все 50 царевин сразу захотели выйти замуж за него. Очаровал. То есть он мог трансформировать свои достояния, как ему нужно было, и достичь цели мгновенно. И более того, богатства были такие, что даже император устыдился своей империи, своей казны и всего остального. Так Субхари Муни не наслаждался. Казалось бы, он должен быть счастлив. Но, интересный момент. Да, когда мы видим людей богатых, успешных, ну, в материальном отношении состоявшихся полностью, когда мы видим их в обществе, они выглядят как самые счастливые люди. Но вы должны знать одну вещь. что истинное лицо не показывают, когда находятся в уединении. Уединение. Уединение, они никогда не бывают счастливы, эти люди. Это лишь только в окружении других людей. Они просто видят, что я выше других и кажутся поэтому счастливыми. Они просто противопоставляют. Это не является счастьем. Это просто противопоставление, сравнение. В сравнении он думает так. Поскольку видит, что вот все не такие, как я выше. У меня больше власти, больше денег, у меня больше красоты, больше образования. Я в чем-то превосхожу. Если во всем отношении превосхожу, я лучше всех. И это называется их счастье. Но когда нет никого, и нечем сопоставлять и сравнивать, как только это настроение останавливается, они начинают страдать. И здесь говорится, Субхари Муни стал думать о своем падении, когда остался в уединенном месте. Очень важно находиться в уединенном месте время от времени. То есть каждый день где-то можно несколько минут посвящать полному уединению. Но для человека хорошо. Недолго только. Потому что если долго, человек не может быть один на один с собой, у него всплывут разные мысли. Майя изнутри может прийти всплыть. Не извне, а изнутри. Как у Субхари Муни, Майя изнутри его поймала. Не извне, а изнутри тоже. Он был вне людей, но Майя поймала его через рыб. Внутрь проникла пхава материальная. И в уединенном месте он стал думать, задумался о причине своего падения, осознал, то есть, что это падение для него вдруг, он понял это. Почему, как он понял это? Он понял, что он не удовлетворен. Он был более удовлетворен под водой. Хотя люди не живут под водой. Был более удовлетворен, контролируя чувства, чем наслаждаясь жизнью вот, в такой степени, в максимальной степени. И тогда он вспомнил, что это произошло потому, что он увидел предающийся брачным играм рыб. И тут, к сожалению, и что он говорит? Падение — это мое падение, но для других это будет уроком. Таким образом, эта история записана в Бхагаватам Субхари Муни с его именем. Обычно, когда кто-то падает, имя его не называют. Но не очень. Можно считать позорно, бывает, человек падает с какого-то высокого уровня. Но здесь написано «Падин Субхари Муни». Собственно говоря, эта глава прославляет его, потому что он осознает падение и достигает цели все равно. Вишвамитра Муни тоже подвергся падению, когда занимался йогой. И тоже после этого достиг совершенства. Это был урок и для этих людей, и для всех других окружающих. Для нас с вами тоже это великие уроки должны быть. Как нужно быть осторожным? В чем нужно быть осторожным? Чтобы не созерцать материальный мир с желанием наслаждаться. Да, это зависит от отношения к преданным. К его представителям. Ключевой момент. То есть к Богу фактически. Отношение к Богу выражается в отношении к материальной природе. Сейчас у людей отношений с Богом вообще никаких нет. В каком смысле? Они хотят просто сами быть Богом. Вообще никаких отношений не строят. Они же в этом мире живут так, как будто они Бог. Вот, посмотрите внимательно. Они принимают любые решения, как им заблагорассудится, как за истину. Любая мысль, которая в голову попала, они считают, что это истина. Что это имеет какое-то значение. Любая мысль, просто потому что в их голове она. Считается очень ценной, очень важной. Если вы не понимаете эту мою мысль, то вы просто глупый человек. Вы мне не друг. Если вы не понимаете меня. То есть человек исходит только от своих желаний, от своих мыслей, от своих поступков. То он считает себя эталоном, изначальным эталоном этой жизни для живых существ. Всех сравнивают только с собой. Вот как я, вот понимаете? Вот как я думаю. Вот так нужно делать. Как я понимаю. И каждый так или иначе настроен таким образом. Быть в центре внимания, контролировать этот мир и наслаждаться этим миром. Контролирующий, наслаждающийся. Кто это такой? Это Кришна. То есть живое существо как бы хочет заменить Бога своим существованием здесь. Поэтому отношений никаких нет. Вот это причина главных проблем в этом мире. Но как только человек начинает признавать превосходство Бога над собой, у него выражается некое почтение к нему. То есть культура почтения начинается. И уже к людям, которые ближе к Богу тоже. Вот вы должны знать, вот это уже отношение к Богу иное. По культуре почтения можно понять, как человек относится именно к Богу. Если он хорошо относится к Богу, он хорошо относится и к преданным, к Кришне. Это естественно, это понятно. Не так, что если вы встречаете какого-то хорошего человека, гуляющего со своей собачкой, вы его очень любите, подошли поговорить на улице, поздороваться, и при этом пинаете его собачку в сторону ногой. И обзываете ее. И человеку это не понравится. А если вы любите человека, люби его собаку, говорится. Любишь меня, люби мою собаку. Не так, что приходите в квартиру к какому-то очень хорошему человеку, которому очень дорог, ломаете эту мебель. Или выбиваете стекло. Ну, это же не ты, это же просто твоя квартира. Какие проблемы? Я тебе ничего плохого не сделал. Тебя-то я люблю. Но в квартире я немножко наведу порядок, как мне нравится. Нет, это не является любовью. Поэтому, если мы любим Кришну или хотим любить Кришну, сначала это перенесется на мое же окружение, на его окружение, вернее. Это желание приблизиться к Богу. Потому что просто приблизиться к Богу – непростое дело. Как только человек задумывается сразу о Боге, что он получает? Он получает право общаться с преданными. Что это за право? Как оно проявляется, это право общаться с преданными? Почему у кого-то есть право, у кого-то нет права? В форме интереса Кришна проявляется. Все очень просто. То есть человек, который стремится к Богу, очень интересно общаться с преданными. Это значит, Кришна дал ему это общество. Связал его внутренней энергией, интересом, вниманием. Внимательная мантра тоже означает внимание, интерес к обществу преданных. Все, что связано с Кришной, означает, что человек стремится к Кришне. Это искренний человек. Если он стремится к Кришне, но не уважает преданных, и... ну, тогда он не искренне преданный. Кришна однажды очень удивил Арджуну одним высказыванием. Просто шокировал его. Где-то они прогуливались на колеснице, и Кришна сказал однажды Арджуне: «Арджуна, есть много людей, которые мне поклоняются». «Да, очень много. Знай, они не мои преданные». «А кто же твой преданный?» «Как? Поклоняются тебе люди, не твои преданные?» «Нет. Мой преданный тот, кто поклоняется моему преданному», он сказал. Вот это признак преданности. И Сабхари Муни совершил ошибку, он не узнал преданного. Означает, что он совершал йогу без интереса к Богу. Вот в чем было главное оскорбление. Если у человека нет интереса к Богу, это оскорбитель. Во всех отношениях. И верх совершенства этой философии оскорблений – не что иное, как майявада. Майявада содержит в себе все 10 оскорблений святого имени. Все 10. Чтобы стать майяваде, нужно совершить все 10 оскорблений. Поэтому, если человек имеет такое настроение, такое отношение к Богу, то он становится оскорбителем, и он не имеет интереса поэтому к духовной жизни, к священным писаниям, к святым людям, интереса к общению с ними, к получению от них наставлений. Он имеет интерес имитировать этих святых, подражать им. Как вчера мы упоминали вечером, много есть Иисусов Христов в этом мире. После публичной программы люди частенько подходят и знакомятся со мной таким образом, что я вот, мол, Иисус Христос. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, да. Ну, я уже привык к этому. Раньше я очень удивлялся. Может, шутка или человек с ума сошел просто. Но потом я вижу, что это тенденция. Всегда есть такая категория людей. Ну, в принципе, все немножко такие. Чуть-чуть. В разной степени в материальном мире. Все сумасшедшие, чуть-чуть. Но есть уже в полной степени проявленные. То есть буквально считают себя Богом или Мессией. Вот буквально. Они могут прямо на радио выйти и сказать, ну, я Мессия, например. Уверенно заявить об этом. Мы видели в Средней Азии, там есть Лакшми Нараян, воплощение, муж и жена. Благословляют всех. Лакшми Нараян, все, воплощение. Баларам есть воплощение тоже, где-то в Армении. А в России больше Иисусов, конечно, Христов, в христианском мире. Насчет воплощения Мухаммеда я не слышал ни разу, кстати говоря. В мусульманском мире этого нет, потому что там не обожествляют... Не обожествляют пророка. Ну, кстати, в исламе не обожествляют пророка. В христианстве обожествляют Иисуса, а в мусульманстве не обожествляют пророка. Даже при жизни с ним иногда спорили, его не обожествляли. И иногда не соглашались с ним последователи. Имели вот такое вот отношение с ним довольно, ну, как бы, демократичные. А что касается Иисуса, в христианском мире его уже поставили вместо Бога. Хотя он себя никогда не ставил на это место. Вы не увидите ни таких писаний, подтверждений, ни одного. Сын Бога, это другое. То есть есть тенденция как бы встать на место Бога или поставить кого-то на это место и потом поклоняться ему, как идолопоклонство называется, как идолу уже неправильным образом. Поэтому формы поклонения, они приносят пользу и результат тогда, когда они установлены правильно, авторитетно, формы поклонения. Например, в каждом храме искон есть божества. Это форма поклонения, но должна быть установлена авторитетно. Стандарты ведические не должны меняться. Тогда этот принцип работает, можно общаться с Богом, научиться. Также отношение гуру-ученик. Есть определенные требования ведические. Мы их называем стандартами, опять же, установленными, которым нужно следовать, стараться, чтобы понять эти отношения, как извлекать сознание Кришны в общении с преданными, с духовным учителем, из процесса. Например, если Прабхупада пел киртан, и преданные слабо подпевали, он строго говорил: пойте, нужно петь, хлопать в ладоши, что это считается оскорблением. Если кто-то начинает вести киртан, кто-то не подпевает, не поддерживает, считается оскорблением, это отношение к Богу рассматривается неправильное. Если вы идете по улице, например, навстречу Харинама идет вам, а у вас, ну, вам нужно бежать в магазин, конечно, или куда-то еще, или на работу, то согласно этикету вы не должны идти своей дорогой. Вы должны пройти хотя бы несколько, ну, сотню метров вместе с Харинамой, пройти, а потом пойти по своим делам. То есть отдать уважение, почтение. Если кто-то читает Бхагаватам или говорит какую-то лекцию на эти темы духовные, то прерывать нельзя, считается. Тот, кто прервет, получает реакцию. Тоже. Вот есть такие строгие правила отношения, что касается Бога. Очень строго. Как в храме нужно себя вести, как сидеть, как говорить, что делать, что не делать в присутствии открытых божеств. Это правила, стандарты, которые позволяют нам, помогают нам установить отношения правильно, почтительные, по-настоящему. То есть человек не должен быть эгоистом, заходя в храм. Заходя в храм, он должен жить по принципам бхакти-локи. Что-то сделать приятное, хорошее здесь, в храме. Преданным и божествам. Потому что он должен что-то приятное сказать. При входе в алтарный он звонит в колокольчик обычно громко, что я здесь, предупреждает божество личностно. И громко говорит: «Джая, Шириши Горнитай». Имя божества можно громко произнести. Это нормально. Каждый может громко это сказать. «Джая Шалпрупад, Джая Шириши Горнитай», например. Войти, поклониться и, сказать, что-то хорошее выразить. Принести цветок или плод передать, или пуджари, что-то. Вот такой этикет. Если увидел преданных, то нужно, сказать, тоже поклониться, выразить почтение, что-то приятное сказать. Вот в храме такая обстановка. Бхакти-лока. Здесь мы должны руководствоться только любовью. Но когда из храма выходим, там труднее уже, потому что мир организован иначе. Там нет стандартов ведических. А вообще, во Вриндаван, если вы приедете, в этом уникальность этого места, что и на улице храмовые стандарты практически поддерживаются. Между улицей и храмом почти разницы нет. На каждом дереве написано Харинама, Джая Радхи. Это не отлично от божества, люди понимают. Дерево с такой подписью считается божеством. Дерево не спиливают, если растет на дороге. Написали Джая Радхи, это считается божество уже. Как божество воспринимается дерево. Вот такое сознание. Если идет навстречу человек, это преданный. Даже если не знаете его, он живет в Дхаме, в Раджавасе, это преданный. Приветствуйте его также. Хари Кришна, Джая Радхи. И радость. Всегда радость выражаете. Этикет такой. Встречаете преданного, нужно обрадоваться. Если даже вы не рады, все равно нужно обрадоваться. Этикет такой. Поэтому в Вриндаване все ходят такие, знаете, веселые, счастливые. Везде божества, и в храме, и на улице, и везде преданные, и все рады друг другу. И эта атмосфера радости, она пронизывает все живое там, вот всю атмосферу, поскольку люди живут круглые сутки, уже тысячи лет, со времен Кришны это сохраняется сознание. При помощи вот такой культуры почтения и уважения. Это и есть сознание Кришны, правильное отношение к Богу. Если человек имеет правильное отношение к Богу, он видит везде его представителей. Шастры на это указывают. Все, кто старше, представители Бога. Муж для жены, представители Бога. Браман для кшатрии, представители Бога. Царь для подданных, представители Бога. Браман для царя, представители Бога. Саньяси для брамана, представители. То есть много-много-много есть. Весь мир так организован, какая-то есть иерархия. Для того, чтобы мы видели, как Бог проявляет себя в материальном мире. А тут не главный, смотрите. Тут есть выше меня люди, я им должен выразить почтение. А кого-то должен благословить, потому что они от меня зависят, я старше их. То есть все взаимодействует в здоровом, в равновесии. Нет вечных младших, нет вечных старших. Вечный старший Кришна. Все это место занято. Все остальные слуги, все служат. Если даже выше всех живых существ, выше остается Бог. Все равно это место занято, видите, Верховного. Не проникнуть туда. Это служение. И практика йоги, бхакти-йога также может иногда развить гордость в человеке, пока не развита любовь к Богу, есть риск падения. А гордость – это причина падения. Она выражается в том, что человек начинает себя противопоставлять себя другим преданным. С Дакшей случилась интересная история. По материальному могуществу он превосходил некоторых полубогов. Но у него зять был Шива, Господь Шива. На его дочери женился Господь Шива. Это Дакша. Поэтому на полубогов он смотрел, как на подчиненных себе. Когда он входил, он ослеплял своих сияний полубогов. Затмевал их могущество. Они вставали в его присутствии. На этом основании он подумал, что он, ну, главный, как Праджапати. Полубоги ниже. И однажды, когда он вошел в зал собраний, где полубоги собрались, чтобы обсудить предстоящее жертвоприношение, Все полубоги встали, увидев Дакшу, его сияние, блеск. А Господь Шива не встал. Он был зятем его, но это не главная причина. Он был в трансе в это время. И вообще не заметил Дакшу. Вообще про него не думал. Преданный имеет право так видеть этот мир. Если он в трансе, погружен в мысли о Боге. Это не нарушение этикета. Но Дакша с внешней точки зрения подумал, он младше меня, он вообще мой зять, он муж моей дочери. И с материальных точек зрения он ниже и должен выражать мне почтение. Хотя с духовной точки зрения Дакша был ниже Шивы. И так он совершил оскорбление таким образом. Видите? Не распознал, опять же. Он забыл из-за материальных связей родственных, забыл положение Господа Шивы. И переключился на его внешний вид. И сказал, посмотрите, только посмотрите. Ну, за кого я выдал дочь вообще замуж? Такую прекрасную дочь, смотрите, это было олицетворение чистой сатвагуны. За кого выдал, посмотрите, на это, с обезьяньими глазами этого существа. Обвешано змеями, скорпионами, нечистый, в пепле, кремация. Он стал на внешний вид опираться. Не на его пхаву, его пхавой называют Господа Шиву. Это духовное состояние. А на его внешний вид. И так совершил оскорбление. Господь Шива, поскольку был выше, он так же, как и Гаруда, не ответил на оскорбление. Просто ушел туда. Так же, как Гаруда, он не ответил на оскорбление. Он просто ушел туда. Но Дакша получил серьезную реакцию потом. Там история вся это описывается, что там было после этого. Любое оскорбление порождает двойственность. Люди падают в двойственность из-за оскорблений. Политика, например, это двойственность. Есть красные, есть белые, есть такие, есть другие, есть партии. Это двойственность. Почему? Потому что они оскорбляют друг друга. Вот и вся двойственность. Вот и вся политика. Вот и все партии. Причина партии – оскорбления. Если коммунисты оскорбляют капиталистов, то появляются две партии. А если не оскорбляют, то партии не появляются, они просто вместе сотрудничают. Нет таких партий. Есть оскорбления. Не существуют политики. Существуют действия оскорбления святого имени. И люди их активно совершают, заняв место Бога в этом мире. Отсюда все проблемы. Поэтому говорится, что пока живое существо не придет к Богу, мира не будет на планете. Они будут оскорбителями. Они будут сражаться за место Бога в этом мире. Даже в коммунистическом обществе Прабхупада сказал, не будет мира. Почему? Там же как раз их идея главная – мир. Мир, там земля, народ, общая собственность, там все причины, чтобы жить в мире. Все предпосылки они предусмотрели, все материальные предпосылки устранили. Раздоров. Общая собственность будет, там не за что будет даже сражаться. Общая земля, общие деньги. Там. А коммунизм вообще не работает, может просто... Вот у них идея-то как? Это же мир. Говорит, нет, там остается борьба за пост диктатора. Прабхупада сказал. Они не устранят ее. Без Бога невозможно. Как только на этом месте появляется Бог, все умиротворяется. Все. Место занято, можно больше не соперничать. Итак, Субхари Муни, он анализирует это в уединении, поскольку он Муни, он мыслитель хороший, и он аскет, у него очень острый ум, он понимает причину своего падения. Увидел этих рыбок. Не знаю, насколько он понимает причину вот оскорбления Гаруды, здесь не описывается. Но во всяком случае, он говорит хорошие вещи в следующем стиху. Дает наставления хорошие. Нужно быть осторожным, живя в материальной природе. Тогда какое это имеет отношение к Гаруде? Если причина именно рыбки. Просто не смотрите на рыбок и не упадете. Да? Почему тогда Вишнава Чакраварти Такур говорит, что причина это был Гаруда? Оскорбление Гаруды было. А Субхари Муни будет давать наставления конкретные, что не смотреть так, вот контролировать чувства нужно. Он про Гаруду не скажет ничего. Все дело в том, что когда мы будем контролировать чувства, мы будем очень почтительны к людям. Вот так исправляется оскорбление. Не просто прийти и попросить прощения. Нужно еще и контролировать чувства. Не повторять ошибку снова такую же, видите. Контролировать чувства главное нужно. Не просить прощения, потом снова делать то же самое, а контролировать чувства. Поэтому наставление главное будет контролировать чувства. Это защита от оскорблений. Главная практика госвами – контроль чувств. И вы увидите такую взаимосвязь. Чем больше человек обучен контролировать чувства, тем более почтительно вообще ко всем живым существам. Неважно, даже старше или младше, просто к живым существам. Больше уважения у него будет через контроль чувств. Это чистое сознание. И так ему легко найти Бога таким путем. Через почтение к более старшим. Это главный момент образования, распознавать тех, кто выше. Это требует чистого разума. Как распознать того, кто выше? Это же невоспринимаемо, может быть. Здесь, говорит, есть секрет. Этот человек раскроет себя, обнаружит себя сам, если выразить ему почтение. Тот, кто выше, сам себя обнаружит, раскроет. Все. Не нужно искать. Так невозможно, ведь они же выше. Это не наш уровень. Но если выразить почтение, он обнаружит себя. Он сразу проявит себя. Нет, это не мне. Это для Кришны. Все понятно. Все, вы нашли человека, который выше вас. И от него изойдет какая-то милость, благословение свыше. Не от него же, опять же, а от Кришны. Потому что Кришна будет доволен этим. То есть вы почувствуете духовный рост и прогресс. Давайте обсудим тему.
Угу. Существует ли причина привязанности к рыбкам Субхаримы? Вот почему он привязался? Он же таким великим йогом был, он мог контролировать свой ум в совершенстве.
Почему он привязался к рыбкам? Да. В результате оскорбления? Гаруды?
Нет, он уже привязался до оскорбления, кажется.
Подружился.
Ну, таким образом привязался, раз подружился.
Нет. Нет, это еще не так. Например, можно быть благоприятно настроен дружески ко всем живым существам. Это нормально. Друг всем, говорится, и все друзья ему. А привязанность – это уже как бы отождествление себя с этим обществом. Уже двойственность. Вот я за это общество борюсь, а другие общества подавляю, которые против моего общества. То есть это уже двойственность, привязанность. Он подружился с ними. Недоразумение было. А поскольку он возгордился своим могуществом, то оскорбил Гаруду.
Но я вот все-таки хочу уточнить, но уловить вот этот момент, потому что было сказано, что причина — это оскорбление Гаруды. А оскорблением Гаруды послужило то, что он вылез из воды и стал защищать рыб. То есть потому что он общался с ними и обрел привязанность к ним. То есть он был на их стороне, там уже двойственность была. Поэтому еще раньше какая-то причина должна была быть. И я тоже это услышал, что раньше причина была такова, что он не имел интереса к Богу, поэтому он обрел привязанность к этому обществу подводному.
Но он не был еще чистым преданным, да, Субхариму. В то время не был он чистым преданным, поэтому...
Раз ты еще не имеешь привязанности к Богу, то и не нужно, ну, практиками заниматься еще. То есть, или нужно соответствующими заниматься. В чем здесь все-таки причина? Что он какой-то немножко не свой уровень занял?
Когда Шрила Прабхупада сказал, что во Вриндаване могут жить только одни госвами, то ученики спросили тогда, нам не нужно ехать во Вриндаван или оставаться здесь? Он говорит, нет, вы должны стать госвами. То есть процесс нужен. Несмотря на то, что там есть ошибки, процесс необходим. Здесь описывается ошибка. Но процесс необходим. Есть огонь, он необходим в жизни людей. Несмотря на то, что имеет дым, недостатки. Так что практика, духовная практика, до того, как человек не обрел чистой любви, она будет наполнена ошибками, несовершенствами. Но она не отвергается. Она все равно принимается, практика. Все равно нужно следовать практике. То есть я слышал такую вещь, что человек, он обречен совершать оскорбление. Мы не можем сказать, что все, я понял, я услышал здесь, я не буду больше совершать оскорбления. Невозможно. Мы все равно совершим оскорбления, волей или неволей. Нужно знать, как выходить из этого положения. То есть все эти истории Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрите, они описывают ошибки также. Много примеров оскорбления описывают. Как путь к Богу также. Это называется оскорбительная нама-апаратха уровень. Неизбежность. И дается способ, как достичь совершенства.
Проблема не в ошибках, а в том, как мы из них выходим.
Как выходим, да. Трината писунична, вот эта формула, она помогает нам возвышаться.
Еще один вопрос. Относительно определения старшего, потому что я подумал, что это же очень просто. Можно принять эту мантру и... то есть, выражая почтение кому-то, мы можем слышать, что «о, это не ко мне», но мы можем чувствовать, что на самом деле этот человек по-другому считает внутри. То есть, можно внешне говорить, что это не ко мне относится, это к старшим относится, это к Богу относится, но в сердце принимать это почтение к себе.
Тогда не будет правильного обмена. Есть люди привлекательные в этом мире, которых уважают за какие-то заслуги и таланты, это нормально. Но в этом случае, поклоняясь таким людям, последователи поклоняются им, но не Кришне, не привязываются к Кришне таким путем. То есть поклонение к такому человеку связывается с человеком, но не с Богом. То есть можно восхититься, какой хороший актер, скажем, замечательный. И фотографии, имена его. То есть вот результат этой санги, общения. Привязанность к самой личности непосредственно. Но если мы слушаем Шрилу Прабхупаду, преданного, мы думаем, какой удивительный Кришна через него. Вот какой результат. То есть преданный, он всегда покажет, он чист, должен быть прозрачным, чистым. И привязываясь к преданному, привязываемся к Кришне фактически. Вот так это определяется, что человек выше. Что через него получаем знания о Боге.
Но разве это не квалификация того человека, который привязывается к какой-то личности, хотя та личность может быть прозрачной средой, но он привязывается к нему именно. Это не квалификация последователя, разве?
Также есть квалификация ученика. Угу. Должен учиться правильно поклоняться духовному учителю, избегать материального поклонения, учиться этому правильно. Ну, гуру, он учит этому как раз. Культ личности мы не должны делать из духовного учителя. Материальное поклонение не поможет. Наоборот, он будет тормозить развитие отношений, препятствовать. Гуру ничего не может дать ученику, кроме Кришны. У него ничего нет. Иногда ученик приходит и говорит, дайте мне смирение прямо сейчас. Это вот материальное поклонение гуру. Решите сейчас все мои материальные проблемы. Дайте мне прямо сейчас благословение. У меня там что-то такое. Гуру не может дать ничего, ничего нет, пока Кришна не согласится. Но если ученик старается удовлетворить гуру и Кришну, тогда да, Кришна может дать эту энергию необходимую. И гуру скажет, да, получай, все. У тебя это уже есть, на самом деле. Через него это пройдет. Иногда ученик получает больше, чем гуру в данный момент от Кришны. То есть из гуру проходит как послание, но у него не остается. Не для него это. То есть Кришна дает на самом деле. Гуру представитель, он не Бог. Не так, что мы приходим и говорим, дай мне то, дай мне это. Ты же всемогущий. Ты же представитель Бога. Дай мне прямо сейчас. Нет, Кришна, если согласится, только тогда я дам. У гуру ничего нет, нечего давать. Все у Кришны.
У меня вопрос про привязанность. Вот и вот этот мистик, не помню, как сейчас зовут, забыл уже как, который крылом привязался, и вы говорили в публичных лекциях, что когда молодые люди женятся, через 3 дня он уже посматривает, гуляя с женой под ручку, на других. Получается, объект наслаждения всегда расслабляет и захватывает. То есть какие-то есть практические, допустим, моменты, с которыми можно будет хотя бы просто бороться. Ну, не знаю, ну ходить в пол смотреть, это, не знаю, удобно, неудобно, идешь и смотришь только вот на асфальт, на ноги или еще какие-то.
Есть лучшее средство для семейного человека. Это ревнивая жена. Это самое лучшее средство. Самое лучшее средство. Если мужчина такой вот непостоянный, то ревнивая жена должна быть рядом. Она будет со скалкой всегда ходить. Самый лучший контроль. Если человек не может сам чувство контролировать, то жена будет контролировать чувство его. Так устроено в природе, да? Супруге это не понравится.
Я вот правильно понял, что причина вожделения — это оскорбление. То есть таким образом получается, что вожделение всего мира — это тоже является оскорблением, ну, с прошлых жизней, да? То есть все люди, как бы, на земле, они вожделеют. То есть, таким образом, все являются оскорбителями, да? В будущем и в настоящем. Угу. То есть, это корень вожделения, да? Иначе говоря.
Да. То есть, и какой вывод?
Ну, как бы...
Сделайте. Сиддханты какие? Все оскорбители?
А нет. Что, ну, я увидел причину, как бы, вожделения.
Только людям это не говорите, хорошо? Людей не нужно беспокоить. Ну, они оскорбители, но они неосознанные оскорбители сейчас, невинные. То есть когда-то неосознанно это совершили, конечно, а сейчас уже не невинные. Как мы родились в атеистическом обществе, я, например, о Боге в жизни никогда не слышал. Почему? Причина была в прошлой жизни. Потом реакция прошла, я встретил преданных. Это же была причина. Не просто так человек рождается там, где вообще не о Боге, никто ничего не знает. Даже о душе или о тонком теле даже никто ничего не знает. Вообще никакой науки нет о человеке, кроме физического тела. Это же не случайно такое рождение. Были какие-то оскорбления, ошибки. Потом реакция прошла, и появились преданные, дали мне Бхагавад-гиту, дали мантру. Все, можешь начать снова. Реакция прошла. Получил урок, вкус материального существования. Не понравилось? Все, понял, давай снова начинай практику. Вот мы уже продолжаем много жизней. Пытаемся избавиться от оскорблений, от ошибок. С Богом нужно очень осторожно общаться. Это не человек. Он чист, его обвинять не в чем. Он ни в чем не виноват, говорится в шастрах. Даже если у нас большие проблемы, Бог здесь ни при чем. Нужно быть осторожным в этом плане.
Как раз в тексте говорилось о его падении из-за гордости. Просто вот совершая практику духовную, майя, она как бы расставляет ловушки определенные. Как вот избежать их? Допустим, даже мы читаем мантру, как-то мы искренне пытаемся внимательно читать мантру Хари Кришна Махамантру, и в какой-то момент у нас появляется просветление. И через некоторое время у нас такое как бы, в уме начинает, что я уже как бы встал на этот, достиг этого уровня, допустим. Только как подумаешь об этом, то есть, и сразу это уходит. Или какие-нибудь другие там с преданным служением связанные. Потом майя, она как бы дает такую ловушку, что ли, как вот это все избежать, в каком состоянии быть. Потому что это незаметно происходит. Кажется, безобидно, подумаешь там, или как-то, хочется же прогрессировать, допустим, да? Так или иначе как-то. Как вот эти ловушки избежать, что ли?
Майя не строит никаких ловушек, мы уже давно в ловушке. Ловушка, да. Все, уже строить нечего. Мы давно уже в ловушке, уже на дне колодца находимся. Какие ловушки? Никаких ловушек. Потому что я на дне сижу, никаких ловушек, все нормально. Где вы эти ловушки? А, рыбы эти написаны. Мы сейчас всех рыб перебьем, и все, не будет никаких ловушек. Или женщины. Женщин тоже можно всех красивых сжечь на костре, как во время инквизиции было, и не будет никакой ловушки. Так люди думают. Это есть майя полная. Нет никаких ловушек. Кришна говорит, мам эва е пропаденте, майяма там тарантита. Я лично защищаю человека от майи, если он предается мне. Ничего нет. Ловушки это для других людей. Если вы скажете на улице человеку, что у тебя там вокруг столько ловушек майи, он удивится. Нет никаких ловушек, я совершенно свободен. Он давно пойман уже. Есть, конечно, здесь описываются ловушки, как волчьи ямы вокруг нас и капканы на слонов. То есть такие очень серьезные ловушки, видите. Опасные. Так. Мир так описывается иногда. Волчьи ямы, капканы на слонов. Нужно избегать их. Это собственные пороки в человеке. Поэтому, говорю, нужно быть очень осторожным в общении со святым именем и с преданными. Что касается грехов, из читания Чаритамриты мы узнаем, что самые грешные были в Навадвипе Джагай и Мадхай. Но они стали чистыми преданными. Известная история. Как? Что это такое вообще? Потому что святое имя может разрушить любое количество грехов. Не проблема. Но причина была их чистой преданности в том, что они не совершали вайшнава-парадху. Они совершали грехи, но не вайшнава-парадху. Так утверждается. Поэтому они и очистились. Брахманы могли быть непреданными. Да, вот это единственная вещь была. Но это была, опять же, ситуация, подстроенная самим тем, по воле Господа произошла. Поэтому там уже было все абсолютно. Но вот так утверждается, что не совершали вайшнава-парадхи. Были грешниками-материалистами, но не совершали вайшнава-парадхи. Поэтому они достигли тоже, быстро очистились. Поэтому если преданный избегает вайшнава-парадхи, он быстро очистится. Это главный момент, вайшнава-парадхи главный.
Если у нас такие ошибки происходят, как в Бхагавате написано, И то есть мы получаем как бы пробу от мая. Для нас как бы урок, то есть не надо бояться ошибок, да? То есть какие-то у нас происходят, там падения, может быть, или неправильно. Мы увидели, что мы неправильно поступили там, или возгордились там, так или иначе. Да, потом мы видим, что это, ну, обернулось против нас же. Как бы мы просто извлекаем урок, как вот этот мудрец. И дальше просто надо как бы перешагнуть это, то есть смиренно, и дальше продолжать. Не застрять на это внимание.
Прабхупада об этом говорит в Бхагавад-гите, в 9 главе стих, что преданный может совершать самые дурные поступки, но если он занят чистым преданным служением, считать его садху. То есть он остается на духовном уровне, тем не менее. Это относится к тем преданным, которые это делают неумышленно, но иногда из-за слабости, из-за давления обстоятельств совершают грех какой-то. Но если человек умышленно делает, опираясь на этот стих, то это не подходит. Это не поможет ему. Он теряет свое положение.
У нас эта церковь отделена от государства. Это тоже вид оскорбления, по-моему, Бога.
Да, все это результат каких-то аппаратов.
И карму будут нести в первую очередь на те люди, которые вот это, ну, принимают это.
Все.
Неправильно.
Все будут
весь
нести.
Весь народ, да?
Все. Все пронизаны оскорблениями сейчас. Тут нечего даже различать. В Веккали, говорится, это океан пороков. И другого развлечения веды не дают в Веккали. Все на равном уровне рассматривается. Все осквернено. Сверху донизу. Кто-то обвиняет царей, правителей этого мира. Кто-то обвиняет богатых людей этого мира. Кто-то еще кого-то обвиняет. Но в Кали-югу все осквернены.
Если совершил уже вайшнава аппарат, то что делать в этом случае?
Да, необходимо просить прощения у того преданного, если кто-то оскорбил, кого должен просить прощения. Это просто.
Если, допустим, ты понимаешь, что ты виноват в чем-то, ну, не до конца, ты искренне можешь это делать, то прощение, оно будет настолько, насколько ты раскаялся, да?
Ну, как может, так и просит человек прощения. В соответствии со своим положением и уровнем сознания, но он должен это делать, учиться это делать. Понятно, что просить в сердце сложно, но на словах человек может это сделать. Подойти, поговорить и признать свою вину хотя бы. Мы говорили о правдивости и милосердии здесь, помните? Несколько слов. Но милосердие, если не опирается на правдивость, это сентиментальность, это не поможет человеку. Мы должны сначала признать свои грехи, а потом получить милосердие, прощение. Человеку нечестному милосердие не оказывается. Судя так в законе, если он признает свою вину, раскаивается, и смягчающие обстоятельства, милосердие применяется в этом случае, если он правдив, честен преступник. Если он не признает свою вину, в полную силу закон действует, без всякого милосердия. Поэтому нужно признавать свою вину, учиться, что очень трудно.
Не признал, да, а вовне не сделал это, не попросил прощения, это не говорит о полном...
Означает, что человек признал свою вину, но не уважает этого человека. Нет уважения. Уважение должно проявиться как-то. Бхакти — это проявление, деятельность, Прабхупада говорит. Бхакти — это деятельность, а не просто мысль какая-то или состояние сердца. Это деятельность. Мы должны всегда выражать это при помощи тела.
А если это младший преданный, то ничего...
Не имеет значения. Это душа. Это личность. Прабхупада даже ученикам говорил, простите меня иногда, что я так строг иногда бываю с вами.
А вот еще вопрос. До того, как вот совершил он оскорбление против Гаруды, да, мамы, он же впал в гнев, да, и гнев, как мы знаем, затмевает вот память, да, из-за привязанности он впал в гнев. Вот что делать, когда ты тоже начинаешь вот чувствовать, что просто гнев подступает, какие методики, чтобы, ну, в итоге как-то его остановить, этот гнев, чтобы дальнейшие последствия просто не разрушили жизнь?
Можно голову в холодную воду сразу. Гнев — это огонь, и вода, она освежает. Гнев — это огонь. Можно затушить его водой. Вот. Иногда дают пить, человек сильно возбужденный, ему дают пить воду, он успокаивается. Вливают — это шок для него будет.
А можно еще? Вот бывают такие случаи, вот она рассказала, что это, такие ситуации. Так вот мне, например, я испытал на себе. Хорошо помогает Харе Кришна. Когда вот это что-то чувствуешь, что ты выходишь из этого самого равновесия, очень помогает. Я вот там практикую часто довольно.
Всем помогает Харе Кришна?
Не, ну,
я спрашиваю. Ну, да. Харе Кришна всем помогает? Ну вот видите, как можно делать, оказывается. Проще, без воды. Если воды нет, то Харе Кришна повторяйте.
Мне такой вопрос. Вот по моим наблюдениям, и вообще я слышала от других людей, когда человек начинает только духовный путь, мир майя очень сильно, ну как бы, увеличивает агрессивность. И даже как будто ты ничего плохого людям не делаешь, а они на тебя нападают и ну, просто тебя разорвать хотят. И ты абсолютно выходишь из равновесия духовного, ты ни о чем не можешь думать, как только о той ситуации. Но правда ли это, и как из этого можно выходить?
Если человек ничего плохого не делает людям, этого недостаточно. Нужно что-то еще хорошее делать. Постепенно устанавливаются отношения. Мы их устанавливаем заново в сознании Кришны, отношения с миром. Заново. То, что было хорошим, стало плохим сейчас. То, что мы делали раньше хорошие вещи, так поддерживали отношения. Теперь мы поняли, что это было плохо, и мы перестали это делать. И люди, конечно, бунтуют. Раньше ты с нами выпивал по праздникам, да раньше ты с нами разговаривал на разные темы. Сейчас ты не хочешь с нами говорить, телевизор с нами не хочешь смотреть, это было хорошо, а сейчас это плохо. То есть ты нас отвергаешь. Да, это нормально. Нормальная реакция. Позже, когда вы что-то сделаете хорошее в жизни, они оценят это. Вы не знаете, что можно хорошего сделать.
Ну, в частности, на работе, как бы, ну, вот я действительно не стала с ними обедать, потому что они, ну, у них такие разговоры, что...
Я об этом и говорю, да.
Да, ну, а что хорошее можно сделать?
Отгадайте, что можно хорошего сделать. Ну, вы должны мыслить позитивно. Нужно знать, что хорошего делать, а как же? В этом вся проблема, что мы не знаем, что можно хорошего сделать. Что, просад принести можно?
Отравленное что-то. Как узнают, что от Кришны, они говорят, ну да, вы там подмешиваете наркотик или что-то.
Можно, у них такое извращенное можно ботинки или туфли людям протирать. Один преданный так делал. Разных много вариантов есть, как что-то для них сделать.
Неизбежно, если вы начинаете практику духовную, сначала люди будут смеяться, потом агрессивно относиться, а потом восхищаться. То есть терпите. Вы же проходите испытания сейчас перед Богом. Это реакция за... Вы же были связаны с этим греховным миром. Это же реакция теперь. Надо терпеть. Вы должны меняться, очищаться, и постепенно мир будет тоже меняться вокруг вас, очищаться.
Читание Чандрапрабху. Скажите, пожалуйста, вот почему вся ведическая культура, она построена как бы на взаимоотношениях? Если какой-то конфликт или какой-то спор возникал, то происходило либо благословение, либо проклятие. То есть вся культура, можно видеть, что она как бы на этих гранях держится. То есть Махабхарата, там Вишну Пурани, сейчас это все как бы, ну, очень сильно проявлено, как бы так экранизировано даже. И здесь, в частности, вот с Сабхари Муни и Гарудой произошла та же самая ситуация, и Сабхари Муни, он произнес проклятие там в сторону Гаруды. И вот вся ведическая культура, она на проклятие, на благословение. Почему такие две грани? Для чего они?
Нет, не на проклятиях, а на ответственности. То есть люди были более ответственны, более принципиальны в жизни. Сейчас беспринципные люди. Сейчас делай, что хочешь, и твое право, имперсонально. Беспринципность. Это и разрушает общество. Например, мы совершаем, естественно, какие-то ошибки всегда, когда вместе собираемся и что-то делаем, скажем, мы совершаем ошибки. Так? Если бы при этом присутствовал, скажем, Дурвасса Муни, что было бы? Большая часть бы наша была проклята за одну утреннюю программу только по Бхагаватам. Даже взгляд мог сыграть значение в его понимании. Как мы посмотрели на него, например. Да, потому что он принципиальный. Это высокий уровень дхармы. Понимаете, большой очень уровень ответственности человеческого сознания. На таком уровне. Поэтому сюда, конечно, не придет Дурвасса Муни. Он же разумный. Какой смысл приходить в Кали-югу? Людей легче убить всех, чем... И Калки, и Аватар, он убьет людей, в конце Кали-юги всех убьет, уничтожит, говорится. Уничтожит все общество людей, потому что другого способа не будет изменить ничего. Очистить. К нам пришел Господь Читания, который на эти оскорбления вообще внимания не обращает. Это наша единственная возможность продвигаться. Ну, один преданный сказал Прабхупаде об этом. Прабхупада, я служу Раде и Кришне в храме. Я пуджари. Но иногда я совершаю оскорбления. Что делать? Прабхупада очень удивился. Ты слушаешь Раде и Кришне служишь? Это и есть оскорбление, он сказал. Это уже оскорбление. Но делай это от моего имени, так или иначе, все будет хорошо. То есть нужно понять, что наша природа такова. А природа, она, если это природа, это уже не считается греховность. Нельзя обвинять в природе человека, скажем. Нельзя обвинять змею за то, что она ядовита, скажем. Змей Кали, он подвергся наказанию Кришны. Но жены сказали Кришне, за что ты его наказываешь? А за что, собственно? В чем он виноват? Он же змей, а змеи все такие. Это их природа. Кришна подумал, сказал, да. И благословил его. Змея Кали. Ну, он же змея. Если мы люди Кали-юги, конечно, для нас главное – это милость, прощение, любовь. Понятно. И все же, говорится, предупреждать. На этом пути будьте осторожны. Избегайте оскорбления вайшнавов. Это самая главная ошибка, которую можно совершить. Тогда таким поведением вы привлечете вайшнавов в свою культуру. Людей, которые именно вот неправильные вайшнавы, все придут сюда. Таким путем. Есть много вайшнавов в этом мире, знаете, они просто не проявлены. Они все придут сюда. Если не будет оскорблений здесь. Если здесь будет оскорбление, вайшнавы сюда не придут. Они уйдут все отсюда. Вайшнавы всегда уходят там, где совершают оскорбление.
Сейчас две грани. Это бхакти и оскорбление. Как в ведические времена это было проклятие и благословение, да?
Если сравнить... Даже если человек оскорбляет, носит оскорбление, то у него есть шанс исправления здесь, в обществе сознания Кришны, по милости Господа Читания. Все совершают оскорбление, но все прогрессируют при этом. Все исправляются, все ищут, то есть это путь. Редко так случается, что человек тяжелое оскорбление наносит и уже теряет все. Это редкий случай. Зависть преданного может породить оскорбление. В Кали-югу, если человек не совершил поступка, то реакции не приходит. Если подумал, скажем, но не совершил поступка, реакции нет. Это садия.
Насколько как бы благие пожелания преданных, ну, допустим, старших преданных, могут нейтрализовывать эти вещи? То есть мы можем видеть, что какие-то преданные могут отойти, и старшие преданные, ну, иногда как бы проявляют к ним какое-то внимание, чтобы они как-то снова ожили. Вот насколько как бы их вот это участие, оно действенно.
Иногда те преданные, которые совершают оскорбление и желают отойти, им дают прибежище старшие, тем не менее, да? Это риск некоторый. Если старший имеет достаточно могущества, то ничего. Но вообще, в шастре говорится, идеальный вариант не общаться близко с оскорбителями. Это опасно. Можно стать таким же. Их нужно игнорировать. Ну, нейтрально, не замечать как бы. Неплохо, нехорошо. Но если кто-то в себе чувствует духовные силы и сострадания, иногда вайшнавы какие-то очень опытные делают это. В надежде, что человек... Помочь человеку подняться быстрее. Но они разделяют с ним тогда эту участь в некотором смысле слова. И даже их будут критиковать за это. Кто-то.
Ну, то есть своими какими-то молитвами они способны нейтрализовать вот какие-то тяжелые реакции этого преданного, чтобы он...
Это от Кришны зависит, как он это посмотрит. Опять же. Не так, что мне, знаете, друг священник, он за меня все грехи замолит. Это от Кришны уже зависит.
Сотрудничество помогает преданному вот, избегать вот этих всех оскорблений, падений и всего остального. Сотрудничество.
Как? Сотрудничество помогает избегать оскорблений? Ну, падение, да, сначала люди получают опыт ошибок, серьезный. Вот такой опыт, когда мы собираемся вместе для сотрудничества, для серьезных дел. Мы сначала получим опыт тяжелый, столкновения именно, что разные есть позиции, разные отношения, оказывается. И по привычке каждый именно себя утверждает. Сначала такой опыт. Сначала совершаются оскорбления какие-то. Потом преданные будут думать в разных сторонах, разойдутся, будут думать, что делать. И постепенно начнут, если они вайшнавы, они постепенно начнут искать возможности другого правильного сотрудничества, уважая уже позицию каждого. То есть учатся смирению вайшнавы. Это игры Кришны, фактически, можно сказать, между ними. Если они искренне преданы, они найдут возможность сотрудничества. рано или поздно. Близко ли, на расстоянии ли, но они должны дать возможность организовать, чтобы каждый был занят служением Кришне. Каждый.
Я правильно понял, что сотрудничество – это в каком-то смысле проявление бхакти?
Это главное проявление сейчас бхакти.
Главное проявление бхакти – это сотрудничество.
Сотрудничество. Прабхупада сказал об этом. Да. Вся любовь проверится именно в этом сотрудничестве.
Вот еще такой вопрос в части того, что Субхари Муни, он дал оценку Гаруде, то есть он сам, тем самым он как бы, ну, оценил старшего, ну, как бы старшего преданного, да, то есть вайшнава. В этой связи, если приходит какая-то оценка, ну, то есть мое видение, мое понимание, какая-то оценка приходит негативная в сторону старшего преданного, какие вот могут быть рекомендации, чтобы нейтрализовать эту оценку, то есть дистанцироваться, что-то еще? Скажите, пожалуйста.
Нет, оценка может быть справедливая, например. Старший преданный может иметь недостаток. Почему нет?
Тогда реакция, если оскорбления какие-то вследствие этой оценки происходят. Ну, то есть,
оскорбление не должно быть.
Нет, не оскорбление, а...
Отношение меняется.
Отношение может
меняться. Это понятно. Это разум. Отношения должны измениться. Если мы видим, что там есть недостаток, мы должны учитывать недостаток в общении с этим преданным. А если критика? Критика плохо. Не нужно всем об этом рассказывать, потом ходить. Зачем это делать? Нужно просто учитывать, что у человека вот есть такой недостаток в общении с ним. У всех есть недостатки, у старших тоже есть недостатки.
А ему нельзя говорить об этом, что у него недостаток.
Младшие обычно не дают наставления старшим. Младшие. Видя недостатки, они не дают наставлений. Но они задают вопросы на Бхагаватам. То есть они видят, что у него проявлена ложная гордость. Они спрашивают, что такое ложная гордость? Объясните подробно.
Он сам поймет.
Ну, он объясняет, он сам понимает, и другие понимают, и он очищается. Он понимает намек хорошо. Если он старше, он понимает намек. То есть атмосфера все равно дружественная сохраняется. То есть этикет мира существует, это самое важное. Потому что этот мир в ад ведут именно правдолюбцы. Именно они воюют за правду. На правах правого они причиняют насилие. В этом ловушка отношений. Я прав, теперь я его убью. Я же прав. Не правы, они более смиренные. Если кто-то сказал, что большинство сказали, что не правы, они хотя бы смиренные, понятно. Поэтому Христос говорил, что блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию, чем вы, первосвященники. Они водили людей в заблуждение своей праведностью. На правах того, что они просто священники, первосвященники. Вот так мир деградирует, даже никто не замечает. Будьте осторожны, когда вы правы, будьте осторожны. Когда вы себя чувствуете правым. Будьте очень осторожны в общении с людьми. Если вы теряете почтение к человеку, то вы уже не прав. Все, вот как проверяется правдивость, праведность человека.
Показано как пример того, как мне нужно это про контроль чувств. Тут имеется в виду элементарное оставление, первое стихи, контролировать язык, желудок, элементарный, да, это контроль чувств.
Да, это практика. Практика контроля чувств описана Рупа Госвами в «Нектаре наставлений». Такое законченное произведение, очень могущественное. Прабхупада рекомендовал это знать саньяси наизусть, всю эту книгу. Это первая основа, на которой строится все наше движение, эти стихи. Практика контроля чувств, там же также описывается, как это развивается в развитии, там также этикет с преданными, между преданными описывает Рупа Госвами, как развивает любовь, описывает он также к преданным. Все самые ключевые моменты там описываются. Вплоть до Рагануга Бхакти. В такой маленькой книжке все есть. Там Прабхупада комментарии потрясающие. Очень откровенные. Одна из самых откровенных книг.
Если преданно развивает контроль чувств и почтение к окружающим, является ли это в его адрес тогда автоматически спадание как бы негативных реакций по отношению к нему, или это все-таки по карме это будет приходить?
По карме будет приходить, но это будет похоже на то, как поливают водой лотос. Он не смачивается водой. Даже грязная вода не оскверняет его. Что он защищен этикетом своим. он остается чистым. Реакции должны приходить. А как же? У нас есть реакции, есть причины наших страданий еще. Еще их много. Но важно не попадать под их влияние. А для этого есть вот эта практика почтения, смирения, служения Господу. И вот человек должен защищен быть вот этим как бы, этой грязью, которая еще будет на него иногда литься время от времени.
А как вот, какова грань, вот когда преданный, например, проповедует, да, и... То есть он не должен проникать глубоко в проблемы тех людей, которым он пытается помочь, и в то же время он не должен оставаться имперсоналистом. Да? Вот какова грань, как бы, чтобы он мог эффективно это делать? Потому что зачастую очень легко просто погрузиться вот именно в кучу этих проблем, которые есть у людей.
Если вы хотите кого-то вытащить из воды, вам нужно оставаться на суше и суши помогает лучше всего, верно же? Если вы хороший пловец, конечно, можете прыгнуть туда тоже, прям туда, прям к нему и вытащить его. Но если нет, не прыгайте, утоните вместе. Так нужно поступать. Если какой-то человек приходит и говорит, у меня такие проблемы, такие меня там обидели, там обидели, и там у меня такая трагедия, вы вместе с ним сидите, плачете, то попались в эту ловушку. Вы должны поддаваться этим чувствам. Вы должны сострадать, но не поддаваться этим чувствам, не смачиваться водой. Для этого нужно сознание Кришны. Сентименты – это не истина. Чувства. Это ложь. Не верьте никогда чувствам. Разум должен быть. Тогда чувствам верьте. Чувства тогда принимайте, это будет хорошее чувство, правильное чувство. Без разума все это ложь. Люди могут плакать или обещать что-то. Если там нет разума, нет. Можете вообще не реагировать на это. Если там нет искренности, правдивости нет этой, можете оставить их с проблемами вообще. Помочь нужно разумному человеку, Прабхупада сказал. Разумному за 5 минут можно помочь, а не разумному за 5 часов и ничего не объяснить. Это позиция. Он говорит, опять же, в нектаре наставление во вступлении, что есть 2 позиции, которые человек может занимать в духовной жизни. Госвами и Годаса. Если вы заняли позицию Госвами, вам можно помочь. Очень эффективно. Всегда будет помощь. Если вы заняли позицию Годаса, никто не сможет помочь. И там есть стих из Бхагаватам, что такому человеку не помогут ни коллективное обсуждение, ни духовная практика, ни священное писание. Он просто, если он желает дальше гнить в этом материальном мире, нет средства, чтобы помочь им. Поэтому такие сентименты, внимание, вообще не обращайте.
Я еще думаю, что немного побуду там Годасой, а потом через какое-то время, как вот Муни, он сел в уединенное место и понял, все уже, вот я разочаровался, и теперь я дальше пойду, стану Госвами.
Эти, у нас уже преданные образованы, они могут регулировать свою жизнь. Чуть-чуть Годаса, чуть-чуть Госвами. Надоело быть Госвами, чуть-чуть Годаса теперь можно. Здесь, но они знают, как это делать. Есть наука. Можно даже книгу написать об этом. На самом деле это сознание грехастых. Для них это нормально. Они Годас и Госвами одновременно. Они знают, как наслаждаться и материальной, и духовной жизнью. Для них это не грех, собственно говоря. Они должны быть счастливы и материально, и духовно. То есть в какой-то период времени они могут так прожить. И это будет счастливо, нормально. Нет проблем. Но позже настанет время, им придется стать только Госвами. Должны готовиться к этому.
А как понять, насколько позже?
Медовый месяц хотя бы должен пройти. Может, он растягивается кого-то больше, я не знаю. Медовый месяц пройдет, станьте Госвами, все в порядке.
А как поддерживать настроение Госвами, будучи грехастхой, поддерживать настроение Госвами?
Служить Госвами. Другого способа нет. Служить духовному учителю. Гуру Госвами, по определению. Нет другого лекарства. Госвами становится от общения с Госвами. Гудасы становится от общения с Гудасы. Кем бы ни хотели быть, мы должны найти такого человека, каким хотим быть, и служить ему. И мы станем таким человеком. Но это процесс. Иногда он очень большой процесс. Это не волшебство, это процесс. Всему, как бы, главный момент в этом – личная осознанность, в конце концов. Личная осознанность. Признание фактов. Сам человек признать факты. Что я Годаса. Если на самом деле мы признаем этот факт сейчас, мы очень сильно расстроимся. До глубины души расстроимся. Все начнут плакать. Но все улыбаются. Вот видите. Потому что сейчас, в данный момент, мы Госвами. Потому что мы в храме, есть Бхагаватам. И сейчас мы все Госвами. И наша позиция тоже Госвами. Поэтому у нас есть всегда повод радоваться, видите. Но мы должны понять, что Госвами только милостью моего Госвами, моего гуру. А сам-то я Годаса. Вот тогда я схвачусь за него с невероятной силой. Вот такая связь поможет мне стать Госвами. Какая должна быть сверхпричина, которая меня побудит к этому, толкнет по-настоящему. То есть мы же хотим сделать сверх что-то в своей жизни. Это сверхпрактика вообще. Куда мы стремимся? К бессмертию, боже мой. Вот наша цель. Прабхупада смеялся над материалистами, говорит, куда они, на Луну собрались? А мы на Голоку Вриндавану. Он говорит, с нами, а куда они с нами тягаться? У нас планы выше, на самом деле. Вот какие у нас, видите, у нас сверхзадача. Если эту сверхзадачу осознать, у нас проявится энтузиазм. Если мы на самом деле поверим, что Голока Вриндавана достижима в этой жизни, мы спать перестанем, он говорит. Если мы в это поверим. А мы это получаем веру от духовного учителя. Что да, Голока Вриндавана, она везде. Хари Кришна мантра, прямой путь туда. Все открыто. Господь Чайтанья пришел, все это проявил. На стороне Радхарани есть, распространяется. Берите. Мы от него всегда это получаем, эту веру. И так сохраняется наш энтузиазм и наша позиция Госвами.
Бангарские вот такую потрясающую фразу сказали, что после инициации Гуру Махарадж создает события в жизни ученика, которые ведут его в духовный мир. То есть карма, она уже не действует, а именно события все создает Гурудев. И правильно ли я поняла, что в таком случае, поняв вот это, осознав, мы не должны молиться Кришне, если вдруг какая-то приходит ситуация очень сложная, мы должны ее принять, потому что если мы будем молиться, то таким образом мы преуменьшим значимость Гуру.
Нет, как раз молиться мы должны, Гуру на это рассчитывает, что в трудностях мы начнем быть ближе к Богу. В этом секрет практики заключается. В трудностях нет проблем, если ученик зрелый преданный. Гуру вообще не обеспокоится этим. Если начинающий преданный попал в трудность, гуру может обеспокоиться, почувствовав опасность, что он не знает, как еще к Богу обращаться. Но если гуру видит, что ученик достаточно уже зрел, у него трудности, он радуется, очень хорошо он думает. Он, конечно, внешне говорит, я сочувствую, ну и так далее, но человек оставляет в том же положении, на самом деле, что он уже знает, как на ногах стоять. Это, естественно, нормально. Что касается гуру, гуру всегда преодолевает трудности каждый день. Ежедневно. И при этом всегда остается позитивным. Ученик никогда не увидит этой вещи. Не думайте, что гуру, как сыр в масле катается, уже на Вайкунтхе расположен. Не касаясь земли ногами ходит. Не болеет никогда. Нет. Для него бремя носить это материальное тело. Серьезное бремя. Что наслаждение для материалиста. Ну и так, другие вещи есть тоже. Всегда нужно преодолевать много препятствий. Есть воины на фронте, на передовой, а есть воины, которые иногда туда выходят на передовой, а так они в тыл забегают обратно. Гуру, он на передовой, потому что он там постоянно находится в этой борьбе.
Скажите, в духовной практике есть какие-то периоды, когда с умом достаточно очень сильно сложно бороться со своим, а потом легче становится? Или это все время такая борьба происходит? Почти до конца.
пока не умрем. Будет чередоваться. Счастье, несчастье, Кришна говорит. Будет чередоваться. Иногда он будет счастлив, иногда будет несчастлив. Сейчас вы спрашиваете, когда же это все кончится? А Кришна говорит, научитесь терпеть. Это не кончится. Это будет чередоваться. Будет лучше потом, да. Потом снова будет хуже. Потом снова лучше, снова хуже. А потом вы забудете об этом. Будет все равно, что лучше, что хуже. Не имеет значения. Это как в бане, вот вы идете, там жарко, потом в холод, потом снова в жару. Снова, его уже разницы нет. Что жара, что холод. Такое состояние уже, что снег уже не холодный, баня уже не горячая. Трансцендентное такое состояние.
У меня вопрос про обожествление. Вы сказали на лекции, что вот как бы мирской ум, он обожествил Иисуса Христа и поставил на место Бога. И у нас есть третье оскорбление святого имени, это не считать гуру обычным человеком. Мы же гуру обожествляем сам, на самом деле. То есть вот какая здесь вот, эта тонкая грань, как бы, чтобы не... Ну, не за обожествить, до, как бы, ну, знаете, то есть, как бы до какого-то, какой-то предел или есть какой-то есть.
Ученик сначала думает, что это, ну, как к Богу относится гуру, и буквально может понимать какое-то время. Думает, что гуру видит всю мою карму, все мои перевоплощения в прошлом, просто не говорит об этом. Мы раньше думали, что наш гуру знает санскрит в совершенстве, он знает на расстоянии каждого ученика. Он, когда медитирует на ученика и дает ему имя, он знает все его воплощение, все его будущее. Серьезно, все так считали. Это параматма фактически. Думали, как о параматме, буквально. Так же написано, внешнее проявление параматмы. Все так и думали, все отождествили полностью. А что это означает? Если мы так понимаем, тогда мы сделаем вывод, что все должны поклоняться как Богу, все, независимо, ученики или не ученики. А вот тут нет, говорит Шастры, уже гуру для неучеников не является гуру татвой. Вот для учеников это гуру татва, а уже для других нет. Относительно уже его понимают. Это не Бог. То есть гуру-ученик это особое отношение. Вот там гуру татва, она непостижима в этом смысле слова. Поэтому сейчас много разных духовных учителей, много учеников, разных духовных учителей. И каждый слушает своего гуру больше. Если бы мы думали, что мой гуру Бог, мы бы обиделись. Почему моего гуру-то не слушают? Так, как своего гуру. Нет, это гуру Тата. У каждого свой гуру еще есть. Кришна один, а гуру у каждого свой еще есть. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
Okay. Yeah. Yeah.